Здравствуйте, мы с вами изучаем книгу Зоар, пятый том, 357 страница, глава Ваякхель, 450 пункт. Можно смотреть наши передачи на сайте КАП-ТВ и задавать вопросы на сайте. Попробуем сконцентрироваться вместе, чтобы вызвать на нас высший свет, возвращающий к источнику, и будем надеяться, что Зоар сделает над нами духовную работу и исправит нас для объединения между нами. Прошу. Пятый том, 357 страница, 450 пункт. «Смотри, где они жнут на поле». 450 сказано. «Смотри на поле, где они жнут». Зачем здесь это сказано? Сколько таких отрывков в Торе, когда кажется, что незачем было их писать? Но мы видим, что все они являются высшими тайнами. И тот, кто видит и не всматривается в него, подобен тому, кто никогда не отведывал яств. 451. Это сказано в святости Духа, поскольку видел Боаз, судья Израилев, бедность этой праведницы, которая не поднимает глаз своих, чтобы посмотреть на другое место, но смотрит только на то, что перед лицом ее. Увидел он, что смотрит она на все доброжелательно, дословно добрым глазом, и нет в ней непокорности, превознес глаза ее. 452. Поскольку есть глаза, из-за которых не имеет силы благословения в этом месте. Боз же увидел доброжелательность в глазах ее, что на всем, на что она смотрела, чувствовался благожелательный взор. И кроме того, он видел, что ей сопутствовала удача, и все, что она собирала, прибавлялось к пулю. И увидел Боз, что Дух Святости пребывает над ней, и тогда произнес: «Смотри, дословно, глаза твои на поле, где они жнут». Неужели из-за тех других, собиравших урожай, он сказал Рут: «Смотри на поле, где они жнут, и следуй за ними»? В таком случае, как же он сказал следовать за ними? Ведь надо же было сказать: «И собирай следом за ними». Что же означает «следуй за ними»? Однако глаза ее были причиной сказанного им «следуй за ними», ибо глаза ее вызывали большие благословения. Поэтому «следуй за ними», за своими глазами. У всех жителей мира нет разрешения следовать за своими глазами. А ты следуй за своими глазами, ибо глаза твои вызывают большие благословения. 453. «Смотри, дословно, глаза твои на поле, где они жнут». Боз видел, благодаря Духу Святости, что от нее должны произойти высшие цари и правители, являющиеся глазами всех. Как была Тамара, которая сказана, «и села у входа в Эйнаим», то есть села у входа, из которого выходили высшие царствующие правители, называемые Эйнаим глаза, как сказано, «если по недосмотру глаз общины, ибо так же, как все части тела следуют лишь за глазами, и глаза управляют всем телом», также и здесь цари из Синедрион и все эти правители, все следуют за ними. Поэтому он сказал ей: «Глаза Эйнаим твои, ибо эти цари и правители в будущем должны выйти из нее». 454. «На поле, где они жнут». Поле — это Цион и Иерушалаим, как сказано, «как поле будет спахан Цион». И сказано, как запах поля, благословенного Творцом. Благословленного Творцом — это Иерушалаим. Поэтому сказано, смотри на поле, ибо те Эйнаим, глаза ее, которые в будущем должны выйти из нее, имеют силу только в поле, где они жнут. Потому что от этого поля получали все жители мира Тору и озаряющий свет. Как сказано, ибо из Циона выйдет Тора. 455. «Следуй за ними». за теми добрыми деяниями, которые я вижу в тебе. И сказано: «А я приказал слугам не трогать тебя, ибо на женщину полагаться нельзя». И поэтому он предостерег слуг, чтобы не трогали ее. Сказано: «А когда захочешь пить, то иди к сосудам и пей оттуда же, откуда черпают слуги. А когда захочешь испить, сказано языком благоречия, то есть когда возникнет в тебе желание соединиться с человеком, чтобы произвести семя в мире, то иди к сосудам, к тем праведникам, которые называются сосудами Келим Творца, как сказано: «Очиститесь, носящие сосуды Келим Творца». И это праведники, которых принесет весь мир в дар царю Машиаху. И они сосуды Келим Творца, те Келим, от которых он наслаждался. Это те разбитые Келим, которые разбиты в этом мире для того, чтобы воплотить Тору. И служение, которое Творец принимает с их стороны, Он принимает только от этих келим. И когда она прилепится к ним, тогда говорится: «И пей». «И ублажил сердце свое». 456. «А Боаз поел и попил, и ублажил сердце свое». «И ублажил сердце свое», то есть произнес благословение после трапезы. «Ибо тот, кто произносит благословение после трапезы, ублажает сердце свое, как сказано: к тебе обращено сердце мое. И сказано: твердыня сердца моего». Имеется в виду Малхут, называемое сердце. 457. «И поскольку благословение после трапезы на пищу доставляет отраду Творцу, то всякий, кто благословляет за насыщение, почитает и восславляет другое место, Малхут. Так же, как во время субботней трапезы, другое место, Малхут, наслаждается благословением за насыщение и радостью. И здесь насладилась Малхут этим благословением за насыщение праведника Боза. И это означает сказанное: «И ублажил сердце свое». 458. Малхут наслаждается благословением на пищу, поскольку пища человека тяжка перед Творцом, так как относится к месту Малхут. И поскольку человек ел и пил и произнес благословение после трапезы, то это благословение поднимается и наслаждает Малхут словами, произнесенными за насыщение, которые поднимаются, и таким образом внизу получает наслаждение от этой трапезы человек, а наверху — Малхут. 459. «Вне пределов земли это место получает наслаждение лишь от слов, восходящих вследствие насыщения от благословения после трапезы, и все слова украшаются, все больше наполняясь радостью, и это место наслаждается ими». Однако в субботу это происходит по-другому, ибо именно этой трапезой и радостью от трапезы выполнения субботней заповеди наслаждается Малхут. И таким образом сама трапеза полностью включает в себя все, что наверху и внизу. Как сказано: «Ведь от тебя все, и полученное от руки твоей предназначаем мы тебе». И Малхут вкушает блаженство от наслаждения человека и радости, получаемой от трапезы. Трапезы заповеди субботы. 460. Тот, кто благословляет Творца за насыщение, должен испытывать радость в сердце и желании и не находиться в унынии, но должен благословлять в радости и должен ощущать в желании своем, словно дает сейчас другому, радостно и доброжелательно. И так же, как благословляет радостно и доброжелательно, должен давать другому радостно и доброжелательно. И поэтому не должен испытывать ни малейшей печали, но сопровождать это радостью и речениями Торы. И должен стремиться в сердце и желании своем вознести благословение вместо достойное, то есть Малхут. 461. Четыре строения Мерковод господствуют в четырех сторонах Малхут. И станы ангелов питаются этим благословением за насыщение, и во время произнесения слов «Благословен ты», содержащихся в этом благословении после трапезы, наслаждается и усиливается, украшается им Малхут. А у того, кто благословляет, желание должно быть радостным и доброжелательным. И поэтому сказано «Доброжелательный получит благословение». 462. Доброжелательный получит благословение за то, что дает от хлеба своего бедному. Если в начале отрывок не говорит о благословении на пищу, то начало отрывка не соответствует концу, а конец — началу. То есть они не связаны друг с другом. Однако «доброжелательный» означает, что он должен благословлять доброжелательно и радостно. Он не просто так благословляет в радости, но вследствие благословения и радости он дает от хлеба своего бедному, то есть тому месту, которое должно питаться со всех сторон, от правой и от левой линии, месту, у которого самого по себе нет ничего, месту, наслаждающемуся со всех сторон и включающему в себя все стороны. Малхут, и поэтому она называется бедной. И о ней сказано «за то, что дает от хлеба своего бедному». И эти слова сообщаются лишь мудрецам, познающим высшие тайны и пути Торы. 463. Боаз был доброжелательным. Никогда в нем не было непокорности. Сказано, «И пошел он прилечь с краю вороха». Как сказано, «Живот твой — ворох пшеницы». Это сказано о Малхут. И также здесь, с краю вороха — это Малхут. Каждый, произносящий благословение на пищу в радости, как подобает с желанием сердца, когда он поднимается из этого мира, место устроено для него в высших тайнах святых чертогов Малхут, называемый Ворох. И на это указывает отрывок «И пошел он прилечь». После того, как отошел от забот этого мира с краю вороха, то есть Малхут. Счастлив человек, соблюдающий заповеди Господина своего и постигший их тайны, ибо нет у нас заповеди в Торе, от которой не зависели бы высшие тайны и высшие света и сияния. Но люди не знают и не задумываются о величии их Господина. Благословенна участь праведников, которые занимаются Торой, счастливы они в этом мире и в мире будущем. 464. У всех этих непокорных, не испытывающих стыда, нет доли в этом мире и в мире будущем. Все эти непокорные, которые были среди Израиля и смотрели на этот началок, то сокрушалось сердце их, и начинали они всматриваться в деяния свои. Поскольку этот началок основывался на знамении, то есть на нем была высечена святость Творцу, и каждый, кто смотрел на него, стыдился своих деяний. Поэтому этот началок совершал искупление дерзких и непокорных. 465. Буквы святого имени, которые были высечены на начелке, светили ярким искрящимся светом, и каждый, кто смотрел на это искрение букв, падал ниц от ужаса и в полном сокрушении сердца. И тогда начелок совершал искупление их именно таким образом, после того, как приводил к сокрушению сердца и покорностью перед Господином своим. Воскурение. 466. «И подобно этому воскурению, каждый, вдыхающий запах этого дыма, когда поднимался столб дыма от того, что воскурялось, совершал выяснение в сердце своем, как беспристрастно служить Господину своему и устранить из него скверну злого начала, чтобы сердце его было полностью единым при обращении к Творцу. Поскольку воскурение — это сокрушение злого начала абсолютно со всех сторон. И так же, как начелок основывался на чуде, так и воскурение, ибо невозможно сокрушить ситру ахра ничем в мире, кроме воскурения». 467. Сказано, «Возьми совок, положи на него огонь жертвенника и возложи на него воскурение». И сказано, ибо исходит гнев от Творца, начался мор. То есть невозможно сокрушить ситру Ахра ничем, кроме воскурения, так как нет ничего более приятного для Творца, чем воскурение. И оно способно устранить колдовство и злые проклятия из дома. Благоухание и дым воскурения устраняют колдовство при совершении людьми самого действия, уж тем более само воскурение. 468. Указание исходит от Творца, что каждый, кто изучает и возглашает каждый день одеяние и воскурение, будет спасен от любого заклинания и колдовства в мире, и от любого вреда, и от злого умысла, и от несправедливого суда, и от смерти, и не может быть причинен вред ему весь этот день, ибо ситра Ахра не властна над ним. И он должен удерживать это в мыслях. 469. Если бы люди знали, насколько возвышено совершение воскурения перед Творцом, они бы брали каждое слово, произнесенное о нем, возлагая его украшением на голову свою, словно корону из золота. И тот, кто прилагает усилия в совершении воскурения, должен всматриваться в него. Если будет направлять к этому сердце свое каждый день, то будет у него часть в этом мире и в мире будущем, и отойдет смерть от него и от мира, и будет спасен от всех судов этого мира с плохой их стороны, и от суда преисподней, и от суда иного царства Малхут. 470. Во время этого воскурения, когда поднимался дым в виде столба, то видел Коэн буквы святого имени, воспаряющие в воздухе и поднимающиеся вверх в виде столба. А затем множество святых колесниц мерковод окружали его со всех сторон, пока не поднимался он в свете и радости и доставлял радость тому, кто достоин. И воскурение создавало связи, соединяющие обособленных наверху и внизу, чтобы соединить все. И это искупало от злого начала и идолопоклонства, то есть нечистых сил ситра Ахра. Есть вопросы? Ну, хорошо, продолжим. То есть только держаться вместе, насколько это возможно, для того, чтобы высший свет в соответствии с этим воздействовал на нас. Если нет связи, свет не действует. Только на связь и согласно сопротивлению этой связи, так если мы просим, он действует. «И сделай жертвенник для возжигания курений». 471. Есть два жертвенника. Жертвенник всесожжения и жертвенник для воскурения благовоний. Один снаружи, другой внутри. Почему жертвенник для воскурения внутренний называется жертвенником? Ведь на него не возлагаются жертвы. 472. Но поскольку он устраняет и усмиряет многочисленные стороны зла, и ситра Ахра покорена, она не может властвовать и не может быть обвинителем. Поэтому он называется жертвенником, ибо ситра Ахра усмирена и связана на нем словно жертва. И когда ситра Ахра видит дым, поднимающийся от воскурения, она унимается и убегает, и вообще не может приближаться к скинии. И поэтому происходит очищение, и к той радости, что наверху присоединяется только один Творец. И поскольку воскурение так приятно, этот жертвенник может находиться лишь внутри, ибо тот жертвенник, с которым пребывает благословение, это этот жертвенник, и поэтому он скрыт от глаз, то есть находится внутри. 473. Сказано об Аароне, и стал он между мертвыми и живыми, и прекратился мор, ибо он усмирил ангела смерти настолько, что тот не мог вообще властвовать и вершить суд. В любом месте, где слова о совершении воскурения произносят с намерением и желанием сердца, не властвует там смерть, и ему не может быть нанесен вред, и остальные народы не властны над этим местом. 474. Сказано «жертвенник для воскурения благовоний». Если сказано «жертвенник», почему называется «воскуряющий благовония»? Но это потому, что берут огонь от этого места, чтобы воскурять благовоние, как это делал Аарон, как сказано: «Возьми угольницу, положи на него огонь жертвенника». И еще потому, что этот жертвенник необходимо окуривать и освещать этим воскурением. И запрещено воскурять благовония в ином месте, иначе как с помощью угольницы. 475. Тому, кого преследует суд, необходимо это воскурение и совершение возвращения перед господином своим, ибо воскурение содействует устроению судов от него. И, конечно же, устраняются суды от него в том случае, если он не забывает упоминать о нем дважды в день, утром и вечером. Как сказано: «Курение благовонное по утрам». Сказано также: «В межвечерье воскурять его будет». Это необходимо выполнять всегда, как сказано: «Воскурение постоянное перед Творцом для поколений ваших». И, конечно же, необходимо всегда выполнять это внизу и всегда выполнять наверху. 476. В месте, где это не упоминается, там, где не произносят каждый день о совершении воскурения, пребывают высшие суды, и многочисленные эпидемии и другие народы властвуют над ним. Как сказано: «Воскурение постоянное перед Творцом». Ибо оно постоянно предстает перед Творцом больше всех остальных видов служения. Совершение воскурения возвышеннее и приятнее Творцу, чем все остальные виды служения и желания в мире. И хотя молитва считается важнее всего, совершение воскурения возвышеннее и важнее Творцу. 477. Какая связь между молитвой и совершением воскурения? Молитва была установлена вместо жертвоприношений, совершаемых Израилем. И все эти жертвоприношения, которые совершали Израиль, не были так важны, как воскурение. И еще, каждая связь существует между тем, какая связь между тем и этим, ибо молитва — исправление, чтобы исправить все необходимое. Воскурение делает больше, поскольку исправляет и создает связь, соединяющую обособленных, и излучает свет больше всего остального, то есть устраняет скверну и очищает скинию, и все светится, исправляется и связывается воедино. 478. Поэтому упоминание о совершении воскурения нужно каждый день предварять молитвой и устранять нечистоту из мира, что является исправлением всего каждый день. И это подобно доставляющему наслаждение жертвоприношению, которое желает Творец. 479. Сказано о Моше: «И сказал Творец Моше: возьми себе пряностей, бальзам». Чем отличается сказано здесь «возьми себе» от всего, что он сказал ему без указания «возьми себе»? Однако «возьми себе» означает «для твоего наслаждения, для твоей пользы». Потому что, когда женщина очищается, она доставляет наслаждение мужу своему, ведь воскурение очищает скинию, то есть Малхут, являющаяся невестой Моше. Ибо Моше был строением Меркава для Зайрампина, как сказано: «Возьми себе пряностей, чтобы устранить скверну, и чтобы стала посвященной жена Малхот мужу своему Зайрампину». 480. Подобно этому сказано: «Возьми себе молодого тельца», и это сказано Аарону. И это также означает «для твоего наслаждения и пользы», чтобы искупить те грехи, которые телец вызвал в Израиле. И поэтому сказано Моше: «Возьми себе для твоего наслаждения и пользы». 481. Воскурение образует связь, то есть объединяет, излучает свечение и устраняет скверну. И буква «далет» становится буквой «гей», ибо до зивуга Зайрампином Малхут символизируется буквой «далет», так как, будучи без хасадим, она не светит и называется «бедной дала». И когда Зайрампин совершает зивуг с ней, ее хохма облачается в хасадим и светит во всем совершенстве, и становится она буквой «гей». Это воскурение соединяет Зайрампин с Малхут, и поэтому приводит к тому, что далит становится гей. Эй соединяется с помощью него с Вав, Зерампином. Вав поднимается и украшается в первой Эй, Бине, чтобы получить наполнение для Малхут. А первая Эй, Бина, наполняется свечением от буквы Юд, Хохмы, для того, чтобы передать его Зерампину. И все поднимают свое желание к бесконечности и становятся все Хохма, Бина, Зерампин и Малхут, Юд, Эй, Вав, Гей единой высшей связью. И все это происходит благодаря воскурению. 482. Отсюда и далее, поскольку эта связь установилась во всем, все облачилось в мир бесконечности, и Святое Имя начало светить и украсилось со всех сторон, и все миры находятся в радости, и загорелись свечи, и пища и благословение пребывают во всех мирах. И все это устанавливается благодаря воскурению. Ведь если бы скверна не была устранена с помощью воскурения, ничего бы не произошло, потому что все зависит от этого. 483. Воскурение, оно всегда во главе всего и предваряет все. И поэтому надо предварить совершение воскурения молитве, песнопению и восславлению, поскольку все это не возносится и не исправляется и не связывается, пока не устраняется скверна с помощью воскурения. Вначале сказано «И искупил святилище от нечистоты сынов Израиля», а затем сказано «И от преступлений их во всех грехах». Поэтому необходимо искупить святость и устранить скверну и очистить святость с помощью воскурения, а затем произносить песнопения, восславления и молитвы. 484. «Счастливы Израиль в этом мире и в мире будущем, ибо они умеют производить исправления наверху и внизу, как полагается, снизу вверх, пока все вместе не свяжется воедино в этой высшей связи, воскурении, с целью произвести исправление букв, которыми записывается имя Творца, то есть Авая». «В мучении будешь рожать сыновей».
Раф,
с одной стороны, написано «Все, что ты можешь сделать, делай», а с другой стороны «Сиди и не делай, предпочтительнее». Так как отличить? В зависимости от того, по отношению к чему говорится, все, что в твоих руках делать, делай. Это говорится о заповеди. Когда ты стараешься делать действия отдачи, так делай изо всех сил, насколько это возможно во всех видах. Все? Да? А второе что? Сиди и не делай, предпочтительнее. Когда ты не знаешь в точности, что ты делаешь, лучше не выполнять. Вот и все. Это по отношению к сокращению, это по отношению к экрану. Да. Что такое сопротивление объединению? Вы сказали, чем больше сопротивления, свет больше. Но это понятно. А что такое сопротивление к объединению? А ты этого не чувствуешь? Я чувствую, мы говорили, то есть не совсем понятно, как отменить себя. Если бы я хотел сейчас объединиться с товарищами, я бы весь день находился на подъеме и все время думал бы о них, и когда мы встретимся, и что мы будем делать вместе, и как мы можем связать наши мысли. Ну, это понятно? Теперь, если нет у нас... Если нет у меня такого желания, так мне трудно. Мне трудно думать в этом направлении. Так что же ты спрашиваешь? Да, это как будто отсутствие желания. Да. То же желание нужно получить свыше, от света. Его нет ни у кого. Это отсутствие желания, но это не сопротивление. Нет такого сопротивления. Попробуй обрести желание к объединению, и ты увидишь, насколько у тебя будет сопротивление. Даже к самому желанию, не только к реализации. И уж тем более к реализации. Мы сегодня говорили о Европе. Или есть у них отсутствие желания объединиться, или большое сопротивление к объединению, или это естественно, что они таким образом объединены. Но так что? Насколько больше эгоизм, есть большее отторжение к объединению. От объединения. Так в чем же решение? Скажем, такая большая территория, и находится столько людей в каждой стране, и так трудно объединиться. Это естественно трудно объединиться. Каждый находится в своей стране, как я могу с ними соединиться и как сделать. Я не понимаю, в чем вопрос, о чем ты говоришь? Вопрос, как над этим всем на самом деле создать хисарон к объединению. Искать, просить, молиться, учиться вместе, делать всевозможные действия, которые написаны. Так мы должны делать. Мне нечего добавить после того, как написали. Тысячи лет писали об этом. Только об этом написано. Что такое наука Каббала? Наука объединения. И это все? Это как бы решение. Это не решение. Решение находится в твоем сердце. Все, когда ты призовешь своих товарищей, вместе с ними сможете пробудить высший свет, он повлияет на вас и объединит вас. Когда каждый отдельно молится, не очень-то влияет. Когда все вместе, да. Когда молятся вместе за то, чтобы это произошло вместе, это работает. Пока приходят к этому, берет время, когда отчаиваются, пока они начинают думать, ну что же происходит, и начинают понимать, что нужно правильно действовать. Да. В ежедневной работе мы можем позвонить, есть сопротивление, мы знаем, что физически делать, чтобы начать какое-то действие по объединению. И тогда мы можем чувствовать сопротивление, отсутствие желания, когда мы сидим и читаем Зоар. Как почувствовать, какое действие, по сути дела, я должен почувствовать, что я сопротивляюсь ему. Я сейчас, если мы сидим здесь, и еще тысячи людей, которые находятся по всему миру, есть буквально целые области, которые очень почитают Зоар и соединяются с ним. Скажем, Латинская Америка очень любит быть на уроке Зоара. Так, мы должны сейчас, во время урока, стремиться пробудить вместе высшую силу, чтобы она объединила нас вместе. И тогда в связи между нами правильной, которую он произведет, мы уже почувствуем духовную ступень. Первое объединение между нами уже будет первой духовной ступенью. Затем будет сопротивление этому большое. И мы снова будем просить не то, чтобы сами пытались объединиться. Это ничего никогда не будет успешным. Но мы уже воюем за то, что мы просим объединения все вместе. И в этой сети связи между нами, которую создаст высший свет, мы раскроем вторую ступень. Да. Вопрос немного другой. На уроке Зоар иногда ощущается не то, чтобы было сопротивление, а есть бездна, когда нет связи. То есть не то, чтобы было у меня сопротивление, просто нет места, нет связи, и я вижу, что нет связи, и никак не повлияешь на то место, где нет связи. Так как в этом месте? Какова правильная просьба, чтобы выстроился мостик? Что нужно просить? Нет, может быть, просить, чтобы выстроился мостик или что-то другое, это не является на самом деле правильной просьбой, потому что ты говоришь Творцу, как он должен действовать. Ты должен просить не о средстве, а об итоге, о цели, о результате. И в каком виде это выполнится, мы не знаем. И не стоит вообще об этом думать. Я хочу чего-то, как маленький ребенок. Я хочу. В каком виде, я не знаю. Я хочу. Ну.
Рав,
во время конгресса, мне кажется, это было на четвертом уроке, вы говорили, вы вновь напомнили, что нельзя молиться за себя. Вопрос в молитве, когда ты молишься за товарищей, исправление себя ради них, это считается непригодным? Еще раз, когда я молюсь... Когда я молюсь за товарищей, чтобы просить исправления себя, это мое исправление. Это мое исправление — молиться за товарищей. Нет, нечего больше исправлять. Но ведь иногда у тебя нет сил молиться. Конечно же, нет. Вообще нет. И тогда ты просишь, чтобы исправил эгоистические желания мои ради товарищей. Нет, 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 нет. Это наоборот. Это как раз клипа, что я забочусь о себе. То есть это все-таки клипа? Да. Только за них я должен просить. А на самом деле мне нечего исправлять себе, кроме моего отношения к ним. Выстроение намерения считается молитвой. Выстроение намерения считается молитвой. Выстроение намерения? Да. Выстроение намерения формируется, намерение постепенно формируется с помощью работы человека. Начинается всевозможных действий, правое, левое, постороннее, далекое, и постепенно намерение формируется правильно. Да. Но еще раз. Не просить за себя ни в коем случае. Это наоборот отдаляет и заставляет упасть. Нет у меня, как тебе сказать, нешама душа — это кли отдачи. Нет там намерения ради себя, нет желания ради себя. Я хочу освободиться от своего эгоизма. Почему? С какой стати? Я хочу, ты хочешь, это нехорошо. Ты можешь хотеть только одного — вложить себя полностью в других и привести к объединению между ними и через них с Творцом. Вне тебя. Любое обращение внутрь, каким бы оно тебе хорошим не показалось, это клипа. Спасибо. Можно еще вопрос? Что такое истинная молитва? Что такое молитва в отношении десятки? Истинная молитва — это за наше объединение, чтобы мы пришли к состоянию, когда мы уже находимся в нашем конце исправления. И можно это представить как сеть связи между нами, когда я задействую что-то в этот момент, я не знаю, что я задействую свет, чтобы он проделал работу. Нет у меня связи с действием, с тем, что происходит. Я задействую высший свет моей просьбой. Мысль о товарище в течение дня — это задействование сети связи. Я не знаю, не знаю, в зависимости от того, какие мысли. Не о товарище, а об объединении между нами, желательно в десятке. Может быть, что мы решаем вместе думать о каком-то товарище. Такое может быть. Но когда я думаю о ком-то частным образом, я не думаю, что это правильно. Нужно посмотреть, может, есть какие-то особые случаи.
Туда.
Спасибо. Да, передай Амнону. Рав, когда мы читаем Зоар, мы ждем, что свет, возвращающий к источнику, повлияет на нас и объединит нас. В таком случае, что является ожиданием спасения и от чего спастись? И что значит спастись? Мое ожидание спасения — это то, что я создам систему связи между нами, чтобы Творец мог сформироваться в ней, в этой связи, раскрыться и насладиться от этого. Так что называется заниматься Торой. Заниматься Торой — это когда я прошу, чтобы Высший Свет произвел эти исправления. Спасение и занятие Торой вместе, то есть я занимаюсь Торой и жду спасения вследствие этого? Да. Спасибо. Ну. Рав, так кто такой Творец в сети связи между нами? Как это раскрывается? Кто такой Творец, по сути дела? Творец — это связь между нами, которая раскрывается и светит, и мы чувствуем эту связь, раскрываем ее, чувствуем ее, Он наполняет нас, и это называется Боре, Творец. Боуре, приди увидь. Ну, дай ему. Рав, я вернулся из конгресса в Нью-Джерси, и ощущение было там огромного впечатления, я должен отметить. И я видел, как ты там бегал посреди зала, из угла в угол. Что с тобой произошло? Я не помню, о чем вы говорите. Ты, по всей видимости, был не сосредоточен на этом. Нет, я просто посмеялся. От чего зависит такое впечатление? Откуда это приходит? Откуда приходит ко мне такое впечатление? Воодушевление? Я не знаю, товарищи. Смотри, я тебе скажу. Есть здесь сочетание нескольких случаев. Американцы проделали большую работу, и в особенности в последний месяц они открыли, благодаря нашему отделу английскому, они открыли много курсов и привлекли много людей, и на самом деле они серьезные. Они работают с этим, они принимают... строят свои центры. Канадская группа переехала в особый, очень большой центр, и расширяются они, и так далее. То есть ощущается, что они процветают. Кроме того, есть у них много местных учителей, большая их часть знает иврит, и они на самом деле хорошо владеют материалом. Есть у них также поддержка от мирового английского кли, много англоговорящих в мире. Словом, и они себя хорошо подготовили. Мы посылали им заранее материалы, я сказал им, что вы сидели рядом со мной, посидели со мной вместе, мы говорили, делали подготовку, как они будут сидеть. Словом, это на самом деле было большой подготовкой и сильным, хорошим желанием. И поэтому это было успешным. Это первое. Второе, на этом конгрессе были люди, я не знаю сколько, 20% новых, которые сейчас только закончили кампус или что-то в этом роде. Они были тоже в большом впечатлении. Было несколько людей, которые приехали из Латинской Америки, и даже не несколько, и также со всех Соединенных Штатов, отовсюду. Это на самом деле работало в хорошем виде. Им трудно было приехать в этом направлении в Израиль, если у них вообще трудно сегодня выжить. Но насколько это возможно, они буквально вкладываются. Они дали пример, на самом деле, всем. Я впервые видел, что у них есть желание изнутри. Да, я думаю, все это почувствовали, что есть внутреннее желание добиться успеха и сделать все вместе, взаимная помощь. И они всегда готовы помочь и работать, что не совсем характеризует американцев. И потом мы делали это в общем кли. Очень хорошо. И очень насладился, когда я видел это. Тогда как, когда у меня была проблема, когда они были вместе со мной на сцене, потому что я привык планировать текст. Они говорят, мы прочитаем сейчас что-то, и они читают, а затем мы спросим. И тогда это ломало мне всю внутреннюю подготовку, когда я чувственно входил, чтобы объяснить это, и они ломали. Здесь мы должны все-таки пока еще найти, может быть, сейчас, даже на итальянском конгрессе, искать способы, как это сделать. Пока еще мне это неизвестно, как поступать. Может быть, что я должен поменьше так это прорываться, что-то объяснить. Посмотрим. Этого я пока еще на самом деле не понимаю. Будем учиться это вместе делать здесь, с итальянцами, европейцами, и найдем какой-то порядок. Но кроме этого, я очень насладился, И также идея, что рядом со мной сидят еще несколько учителей местных, это очень хорошо. Пусть привыкнут, будут вместе, чтобы публика видела, что они представители. Именно так, я думаю, что это бы было правильным решением. Так это впечатление зависит от них, от меня, от моего отношения к ним, от обвинения, которое было там. От чего это зависит? Нет, твое впечатление — это твое впечатление. Может быть, были люди, которые вообще не чувствовали никакого впечатления, но тот, кто хотел почувствовать и включился в это, почувствовал огромное впечатление, потому что в воздухе все время было желание добиться успеха во всем. И музыканты у них очень профессиональны, очень-очень. И они взяли на себя, на самом деле, большую часть всей этой общей радости. И кухню, которую делали, или я подготовил буквально все. Ну, во всех отношениях. Подготовили книги. Было 80 детей, мы даже их не видели. Они находились там в каком-то крыле этой гостиницы, когда заботились о них. Делали все буквально как нужно. Да. Я скажу так, от своего личного впечатления, их работа как раз вместе, ваша с учителями, которая была, не ощущалась у меня. У меня это не ощущалось как хуже. Нет, это было. Но я все-таки хотел сказать, что мне было намного труднее работать вместе с ними, потому что я вижу отрывок, я знаю, как я хочу сейчас выстроить объяснение его, какие вопросы, в каком виде, может быть, как заставить людей споткнуться, чтобы они поняли еще больше впоследствии. Это уже было менее гибким в этом отношении, но было очень хорошо, и я не оставляю этой идеи. Все, посмотрим теперь, что будет на следующем конгрессе. Все мы подсоединимся, подключимся к нему и сделаем хорошую работу по-настоящему. Затем будет конгресс только в ноябре. Я не знаю, тот, кто может поехать, и какие места там есть, это нужно согласовать с организаторами. Хорошо? Отлично, так продолжим. Так еще раз. Намерение, мы хотим свет, возвращающий к источнику, чтобы он светил нам и дал объединение. В объединении мы раскроем высшую силу и почувствуем, насколько мы радуем его, доставить наслаждение Творцу, то, что называется. Это, по сути дела, называется Торой, раскрытие Творца творением в этом мире. Вперед. 363 страница. «В мучении будешь рожать сыновей». 485. «А жене сказал он, премного отягощу я муку твою и беременность твою, в мучении будешь рожать сыновей, к мужу твоему влечение твое». Это происходит наверху, в Малхут, и верно также внизу, в отношении земной женщины, но как о высшей женщине, то есть о Малхут сказано, в мучении будешь рожать сыновей. 486. «Как олень стремится она к источникам вод. Есть одно создание в мире, Малхут, которому дано право обладания тысячи ключей каждый день». Свечение Хохмы называется «тысяча». Это женское начало, Никива, и стремление ее всегда к источникам вод, к Хасадим Зеерампина, чтобы Хохма в ней облачилась в них, дабы напиться воды и утолить жажду. Потому что хохма в ней не может светить без хасадим, и поэтому она является тьмой и жаждет света хасадим, называемых водой. 487. Олень, мужское начало, Захар, стремится. Она, сказано в женском роде, Таарок, ибо в мужском это звучит Яарок. Однако это Захар и Нуква вместе, чтобы не разделять их, и они одно целое. То есть нет необходимости возвышать одно над другим, но оба они вместе. А о Нукве сказано, стремится она к источникам вод, и она беременеет от Захара, и тяжело ей, ибо основой его является суд. Когда Малхут беременеет от Зеерампина, то есть получает от него Мейт Хурин, мужские воды, Мад, предназначенные душам, и они соединяются с ее Мейнуквин, женские воды, в свойство «единая душа», тогда она получает хухму для этой души от левой линии. И известно, что в то время, когда Нуква находится под влиянием левой линии, она остывает и закрываются все проходы и врата ее. 488. И когда она рожает, Творец посылает к ней одного высшего и могучего змея, и он жалит ее в это место, и тогда она рожает. Это означает «премного отягощу я муку твою и беременность твою». И она изнемогает каждый день, испытывая муки за деяния мира. «В мучении будешь рожать сыновей». Этот змей наложил печать страдания на лица людей, то есть он принес им смерть вследствие соблазна древа познания. И она нуждается в нем, чтобы он открыл проход ее, и она могла родить. Закрытие чрева приходит вследствие власти левой линии, которая не соединяется с правой. И с помощью имеющегося в средней линии экрана точки Хирик, сокращающего гар левой линии, подчиняется левая линия и соединяется с правой. Однако из-за сокращения гар нуквы падают ее танги в брия, и змей питается от ее исуда, упавшего в мир брия, так что раскрытие чрева происходит вследствие предоставления права змею питаться от ее исуда. И поэтому считается, словно змей жалит ее прямо в наготу, и это необходимо для того, чтобы раскрыть чрево Малхут посредством соединения ее с хасадим правой линии. И тогда она открывается от своего закрытия и рождает душу Нишама. И это означает «в мучении», то есть посредством питания змея от раскрытия этого прохода будешь рожать сыновей. 489. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет властвовать над тобой». То есть она стремится к Зеерампину, чтобы дал он ей хасадим, и она утолила свою жажду. И он будет властвовать над тобой, Зеерампин будет властвовать над Малхут, так как вначале она была такая же большая, как Зеерампин, и он не властвовал над ней. Но после того, как Луна, Малхут, сказала, «Невозможно двум царям пользоваться одной короной», было сказано ей: «Иди и уменьши себя». Поэтому она сократила свой свет и уменьшила свое влияние, и нет у нее собственной власти, но только в то время, когда Зерампин дает ей силу. Получается, что он властвует над ней, как сказано, и он будет властвовать над тобой. 490. «В мучении будешь рожать сыновей». Мучение указывает на присутствие змея, и нужен этот змей для того, чтобы проложить путь, по которому не зайдут все эти души в мир. И если бы он не открывал путей, по которым не сходят души вниз, души не могли бы пребывать в людях. Сказано: «У прохода, у входа грех лежит». У прохода, принадлежащего Малхут, который предназначен для рождения и проведения душ в мир. И этот змей поджидает у этого прохода. 491. «Все души, которые должны опуститься в святые тела, это души, которые происходят от правой линии, и змей не находится у этого прохода, ибо в этом случае Малхут не должна притягивать хухму, исходящую от власти левой линии, и не заперты врата ее, чтобы она нуждалась в раскрытии этого змея. И змей не властен над такой душой, ибо в противном случае змей наносит укус, и это место становится нечистым, и не было бы такой души, которая очистилась». И о них сказано: «В мучении будешь рожать сыновей», что указывает на змея, посредством которого она рождает души, то есть посредством его раскрытия, ибо змей пребывает над телом, так как тело рождается от нечистоты этого змея, а Малхут находится над душой, и от нее рождается душа. И тогда оба они облачаются друг в друга, одно свойство относится к душе, а другое — к телу. 492. «И предстоит этому змею родить все эти тела, прежде чем наступит его время. Как сказано, не успела почувствовать боль, как родила. Ибо срок, когда змей рождает, — это 7 лет. А здесь рождает за 6 лет, что не является его сроком. И в то время, когда он рождает их, помирает при родах, как сказано, уничтожит он смерть навеки, и сказано: «И оживут мертвецы твои, восстанут умершие». До сих пор. Спойте-ка, пожалуйста.
Шевитахим гам яхат, иннематов уманаим, שבת אחים גם יחד, הנה מטוב, שבת אחים גם יחד, הנה מטוב, שבת אחים גם שבת אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד, הנה